Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Еще на полгода продлено следствие по делу о теракте в Беслане. Виктор Ющенко назвал последний срок создания парламентской коалиции на Украине. В Словакии проходят парламентские выборы. Следствие по делу о теракте в Беслане продлено до января 2007 года, сообщил замгенпрокурор России Николай Шепель. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Дзирасы Бязровой.
Уголовное дело о деятельности экстремистской международной организации на юге России, выделенное в свое время из дела по бесланскому теракту, стало основным. Об этом заявил на пресс-конференции во Владикавказе Николай Шепель. По его словам, международная структура занималась подготовкой и организацией терактов на Северном Кавказе. На ее счету нападения на Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, а также теракт в Беслане в сентябре 2004 года. По данному делу проходит 27 обвиняемых. Как заявил журналистам Николай Шепель, в ходе спецоперации в Чечне был изъят электронный архив, принадлежавший экстремистской организации, содержащий большой объем информации. Были обнаружены записи 94 зарубежных телефонов. Заместитель генпрокурора заявил, что расследование по делу о теракте в Беслане продлено еще на полгода. Так как будут проводиться дополнительные дорогостоящие экспертизы, в частности, будет виртуально восстановлена картина событий в спортзале Бесланской школы. Зраса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
В Подмосковье сегодня пройдет пленум ЦК КПРФ. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сообщил накануне, что его делегаты должны определить облик партии на предстоящее десятилетие. Партия готова аккумулировать все лучшее по работе с молодежью и регионами, добавил Зюганов. По мнению обозревателей, КПРФ начинает готовиться к выборам в Госдуму России в конце 2007 года. Россия согласовала с Парижским клубом кредиторов схему досрочного погашения долга в размере 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского министра финансов Павел Кузнецов. Предложение досрочно погасить долг перед Парижским клубом и в первую очередь перед его основным кредитором Германии выдвинуло на недавней встрече в Томске с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин. На сегодня внешний долг России составляет 70 миллиардов долларов, а золотовалютные резервы превышают 225 миллиардов. В Волгограде задержан спикер городской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции. С подробностями Оксана Загребнева.
Спикера Волгоградской городской думы, депутата Павла Карева, обвиняют в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня зампрокурора области Михаил Музраев. Взятка была получена ранее, когда именно, зампрокурора не сообщил. Информация о том, от кого были получены деньги, в интересах следствия также не разглашается. Известно только, что деньги Павел Карев получил за некие решения, которые утверждались городской думой. Дело возбуждено по статье получения взятки, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Напомню, это уже второе уголовное дело за последнее время, которое областная прокуратура возбуждает против городских чиновников. Мэр Волгограда Евгений Ищенко арестован и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, их превышении и участии в незаконной предпринимательской деятельности. Его адвокаты, недовольные избранной мерой пресечения, подали кассационную жалобу, рассмотрение которой состоится в областном суде 20 июня. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что 22 июня – последний день для создания правящей коалиции в новом парламенте страны. В интервью телеканалу «1+1» президент Украины заявил, что остается сторонником создания оранжевой коалиции, но подчеркнул, что не исключены и иные варианты. По закону, если в течение месяца после начала работы Верховной Рады правящая коалиция не сформирована, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Казахстан официально присоединился к проекту строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Соглашение об этом было подписано в пятницу в Алма-Ате президентами Казахстана и Азербайджана Нурсултаном Назарбаевым и Ильхамом Алиевым. Назарбаев отметил, что это очень важное событие в истории двусторонних отношений.
Благодаря подписанному соглашению мы получили возможность транспортировать свою нефть. Во-первых, через территорию России, во-вторых, Китая, в-третьих, через Республики Кавказа. Крупнейшие новые объекты появятся на Каспийском побережье Азербайджана и нашей страны.
Сказал президент Казахстана. США и Евросоюз призвали Иран дать твердый ответ на международные предложения по его ядерной программе. Накануне госсекретарь США Кондолиза Райс назвала относительно позитивной реакцию Ирана на пакет предложений, согласованных 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Он предусматривает экономическое сотрудничество с Тегераном в обмен на отказ от обогащения урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал предложение мирового сообщества шагом вперед в урегулировании кризиса вокруг иранской ядерной программы и заявил, что Тегеран даст на них ответ в надлежащее время. Международный наблюдатель угрожает покинуть контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа с Египтом, рассказывает корреспондент Радио Свободы в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Негодование наблюдателей Евросоюза вызвал ряд инцидентов с министрами палестинского правительства, когда без их ведома через границу провозились крупные суммы денег в обход установленных правил. Представитель палестинской администрации Саи Барикат сообщил, что получил письмо от главы команды европейских наблюдателей Пьетро Пистольезе о том, что тот намерен призвать главу автономии Махмуда Аббаса навести порядок на КПП. В четверг в Рафахе задекларировали 20 миллионов долларов глава палестинского МИД Махмуд Аз-Захар и 2 миллиона долларов министр пропаганды Юсиф Риска. Египетские пограничники утверждают, что Аз-Захар отказался открыть 12 чемоданов, которые вез домой. 19 мая палестинские таможенники конфисковали на КПП у пресс-секретаря Хамас в Газе Сами Абу-Зухри 639 тысяч евро, не указанные в декларации. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Словакии сегодня парламентские выборы. 4 миллионам словацких избирателей предстоит избрать 150 депутатов. Основная борьба, как ожидается, развернется между правоцентристской коалицией во главе с премьер-министром Микулашем Дзуриндой и оппозиционной партией СМЕР Роберта Фица. Это первые парламентские выборы в Словакии после того, как 2 года назад страна вошла в Европейский Союз. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свободы. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Во вторник на прошлой неделе Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов сообщило об открытии доступа к 27 тысячам страниц документов, хранящихся в архивах этого управления. В частности, гриф секретности снят со 174 так называемых именных папок, содержащих информацию об отдельных персонажах Третьего Рейха, в том числе и о нацистских военных преступниках, а также о раскрытии ряда оперативных дел, касающихся работы американской агентуры после войны. Вот об этом-то очередном рассекречивании нацистских секретов ЦРУ и пойдет речь сегодня. Я думаю, его значение в средствах массовой информации несколько преувеличено, и потому уже, да и не только потому, отражено неадекватно. Нет сомнения в том, о чем говорил на презентации рассекречивания сенатор-республиканец Майкл Девайн. Становящиеся отныне доступными для изучения документы содержат много важной исторической информации о совершенных нацистами военных преступлениях и взаимоотношениях правительства США с нацистскими военными преступниками в послевоенную эпоху. Однако в череде акций такого рода, предпринятых после принятия в 1998 году законодательного акта о раскрытии сведений о нацистских военных преступниках, хранящихся в американских архивах, это отнюдь не первое рассекречивание. Это во-первых. А во-вторых, утверждение, что в рассекреченном много новой информации, по меньшей мере преждевременно, поскольку еще почти никто не ознакомился целиком с рассекреченным ныне документальным массивом. Напротив, сопоставление того, что давно уже известно, с тем, что рассекречено ныне, показывает, что нового добавилось мало. А то, что добавилось, в спешке и погоне за сенсацией интерпретируется неверно. Показательны в этом смысле рассекреченные материалы о разысканном и осужденном израильтянами нацистском преступнике Адольфе Эйхмане, наспех откомментированные в прессе как саморазоблачение ЦРУ и обвинение против его немецкого партнера БНД. Цитирую. «Западно-германская разведка и ЦРУ в 50-е годы знали, что тот, то есть Эйхман, жил в Аргентине под фамилией Клеменс, но не арестовали его, опасаясь, что он раскроет нацистское прошлое Ганса Глобке, тогдашнего главы секретариата и советника канцлера ФРГ Конрада Аденауэра». Разобраться, насколько этот вывод соответствует рассекреченным материалам, я попросил моего вашингтонского коллегу Владимира Абаринова.
История поисков и похищения Адольфа Эйхмана описана десятки раз, как непосредственными участниками событий, так и историками. Тем не менее, в ней по-прежнему много белых пятен. Документы, опубликованные группой исследователей во главе с профессором Университета штата Вирджиния Тимоти Нафтали, проливают новый свет на эти события. Американские газеты подали новость как разоблачение. Дескать, США знали местонахождение Адольфа Эйхмана, но ничего не сделали для того, чтобы привлечь его к ответственности. В интервью «Радио Свобода» Тимоти Нафтали признал, что пресса излишне драматизировала информацию. Перед американской разведкой, говорит он, никто не ставил задачу искать нацистских военных преступников.
Позиция США заключалась в том, чтобы переложить ответственность за поимку объявленных в розыск нацистов на Западную Германию. ЦРУ не имело указания искать Эйхмана, и документы вполне ясно говорят о том, что этот вопрос ЦРУ в конце 50-х годов не интересовал.
После войны Адольф Эйхман оставался в Германии и жил под вымышленным именем. В 50-м году он отправился в Италию, где получил паспорт на имя Рикардо Клемента. С этим документом он перебрался в Аргентину и поселился в Буэнос-Айресе. Спустя 10 лет агенты израильской разведки Моссад нашли его там, похитили и тайно вывезли из страны. В Израиле Эйхмана судили, приговорили к смертной казни и повесили. Документ, обнаруженный доктором Нафтали, свидетельствует о том, что еще в 1958 году ЦРУ получила от западно-германской разведки БНД информацию о псевдониме, под которым живет в Аргентине Эйхман. В сообщении, правда, была неточность – Клеменс вместо Клемент. Но, по мнению Тимоти Нафтали, этого было достаточно, чтобы найти Эйхмана. Но ЦРУ ничего не сообщило Израилю. Впрочем, есть сведения, что БНД поставила в известность не только американскую разведку, но и израильскую, однако та почему-то не пошла по следу. Профессор Нафтали считает эту версию недостоверной.
Немецкая разведка не передавала эту информацию Моссаду. Был такой генеральный прокурор земли Гессен Фриц Бауэр. Именно он сообщил израильтянам эту информацию. Однако он, по крайней мере, согласно израильским источникам, не указал псевдоним. Позднее, по-моему, это был 59-й год, Бауэр передал им и псевдоним, но израильтяне прервали поиски Эйхмана в 58-м. Кроме того, Фриц Бауэр не имел статуса официального представителя западногерманского правительства. Мы нашли в архиве документ, в котором сказано, что уже после того, как Эйхмана поймали, Бауэр выражал сожаление Госдепартаменту США по поводу того, что власти ФРГ распорядились данными об Эйхмане не лучшим образом. Не существует абсолютно никаких документальных свидетельств того, что он выступал посредником от имени БНД. Нет также никаких подтверждений того, что израильтяне получили псевдоним Эйхмана в 57-м. И именно по этой причине они прекратили поиски. И я считаю эту версию убедительной. Существуют три книги воспоминаний бывших агентов израильской разведки, принимавших участие в этой операции. Я просмотрел все источники на эту тему. Все они говорят о том, что псевдоним был ключевым элементом, которого не хватало Моссаду. Западные немцы получили имя, которое фонетически почти не отличалось от того, которым пользовался Эйхман. И это было то самое недостающее звено, которого не хватало израильтянам и которое они искали в марте 58 года.
О рассекреченных в США материалах по делу нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана моему вашингтонскому коллеге Владимиру Абаринову рассказывал американский историк Тимоти Нафтали.
Thank you.
Если отдельно коснуться российских интерпретаций значения нынешнего рассекречивания документов ЦРУ о нацистах, то следует отметить, что в них легко прослеживается ставшее с советских еще времен традиционным стремление односторонне увязать деятельность американских и гитлеровских разведслужб, подчеркнуть, что их объединяла и роднила борьба с Советским Союзом. Еще в момент предыдущего рассекречивания аналогичных материалов в 2001 году разоблачительно писали: ЦРУ использовало нацистов против СССР. Вот и сейчас некоторые комментарии окрашены в те же тона. Например, связь ЦРУ с Третьим Рейхом. Тайное становится явным. В действительности, как подтверждают рассекреченные документы, эта связь выглядит несколько сложнее. Нацистов, эсэсовцев в частности, использовали в своих операциях как западные, так и советские спецслужбы. И документы Хайнца Фельфе, бывшего оберштурмфюрера СС, дослужившегося в западной германской разведке до поста руководителя реферата «Советский Союз» и одновременно работавшего на КГБ, эти документы – отличная иллюстрация такой сложности. Отметим попутно, что организации «Гелена», преобразованной позднее в Федеральную разведывательную службу ФРГ «Бундеснахрихтендинст», сокращенно БНД, и ее сотрудникам в рассекреченных ныне материалах уделено немало места. Слово Владимиру Абаринову.
В подборке рассекреченных документов немало информации о бывших нацистах, работавших после войны как на американскую, так и на советскую разведку. Эти материалы тоже стали поводом для обличений ЦРУ, которые, дескать, пользуются в своей работе аморальными методами. Самый яркий пример – это, конечно, организация Гелена, прообраз западногерманской разведки, созданный бывшим генералом Абвера Рейнгардом Геленом при содействии США. Почему американская разведка воспользовалась услугами генерала Гелена, невзирая на его прошлое? На этот вопрос отвечает профессор университета штата Огайо Норман Года, работавший с архивными документами ЦРУ.
Мое мнение в целом состоит в том, что когда вы нанимаете людей в разведку, необходимо иметь в виду, что они всегда преследуют свои собственные цели, не обязательно работают на вас, они работают на себя. Среди подчиненных Гелена было много людей, лояльных Гитлеру, они никогда не работали на американцев. У них была собственная программа, собственные целиком немецкие цели, воссоединение Германии, повышение обороноспособности и прочее в том же роде. Я думаю, американцы вторично получили тот же урок в Ираке. ЦРУ, как утверждают, вложило большие ресурсы в Челаби, но оказалось, что он преследует собственные цели, не обязательно действует в интересах американцев, и я не знаю, почему это такой большой сюрприз. Гелена взяли на работу, потому что Гелен оказался под рукой. Забавно, что Гелен никогда не добыл никакой действительно ценной информации. Все, что он говорил о России во время войны, оказалось неверным. Он был просто ужасным разведчиком. То же самое можно сказать о большинстве офицеров СД и гестапо, работавших с Геленом. Они были очень плохими сотрудниками разведки. Пока шла война, они получали разведданные посредством пыток на допросах. При нацистском режиме они никогда всерьез не занимались разведкой. Не стали они хорошими шпионами во время холодной войны. Но они, только они были под рукой, их взяли на безрыбье. Гелен, к тому же, обещал предоставить американцам сведения о Красной Армии, которые американцы не знали почти ничего, и по этой причине он оказался привлекателен.
Почему организация Гелена оказалась незащищенной от советской инфильтрации? Каковы вообще в целом были отношения между ЦРУ и западно-германской разведкой в тот период? Норман Года.
Я бы назвал эти взаимоотношения двойственными. ЦРУ никогда не контролировала организацию Гелена в полной мере. Первоначально организация была создана и финансировалась сухопутными войсками США, и с американской стороны за ней присматривали буквально считанные люди. В сущности, они просто исполняли функции кассиров и никогда не узнали, кто состоит в подчинении у Гелена. Они никогда и никоим образом не контролировали Гелена, не давали ему указаний, какого рода разведданные собирать. В 1949 году сухопутные войска уже не смогли себе позволить содержать организацию Гелена, и ЦРУ должно было выбирать, взять ли ее под свой контроль или просто предоставить самой себе. В ЦРУ было известно об оперативных проблемах организации, там также сознавали, что не смогут ее эффективно контролировать. Тем не менее, в управлении решили взять на себя роль спонсора организации, потому что сознавали, что если они этого не сделают, организация Гелена все равно будет существовать, но контролировать ее уже никто не будет. Джин уже вырвался из бутылки. Начиная с 49 года, вплоть до дела Фельфе, и до тех пор, покуда Гелен не ушел на покой, ЦРУ постоянно было разочаровано работой организации. С одной стороны, информация, которую она добывала, никогда не бывала первоклассной. Это были данные тактической разведки. Гелен и его люди так и не смогли внедрить своих агентов ни в какую восточно-германскую или советскую организацию. Зачастую они черпали сведения, которыми снабжали ЦРУ, из газет и других подобных источников, пользоваться которыми можно было и без дорогостоящей разведывательной службы. Другая проблема состояла в том, что ЦРУ всегда хотела знать, кто работает у Гелена, и иметь послужной список каждого. Американская разведка опасалась, что чем больше в подчинении у Гелена будет военных преступников, тем проще советской или восточно-германской разведке шантажировать их. У советской разведки не было необходимости шантажировать Фельфе, но она, возможно, делала это в отношении других бывших офицеров СС, работавших у Гелена. Поэтому ЦРУ постоянно запрашивала у Гелена списки личного состава организации. Но Гелен просто никогда таких списков не предоставил. Так что отношения между ЦРУ и Геленом всегда были сложными. ЦРУ даже имела своих осведомителей внутри организации, о существовании которых Гелен ничего не знал. Таким образом, американская разведка даже вербовала агентуру среди сотрудников Гелена, хотя формально организация Гелена была союзником Соединенных Штатов.
В биографии Хайнца Фельфе немало разночтений. Он родился в Дрездене, вступил в Гитлерюгенд еще до прихода Гитлера к власти, а в 1936 году, 17 лет от роду, вступил в СС. Во время войны он сначала работал в уголовной полиции, а затем стал сотрудником внешней разведки и был направлен в Швейцарию, оттуда в Нидерланды, где и сдался англичанам, после чего в течение 3 лет Фельфе был агентом британской разведки в Кёльне. А потом поступил на службу к Рейнхарду Гелену. Уже после того, как Фельфе отбыл тюремный срок за шпионаж и поселился в Восточной Германии, он написал книгу мемуаров, из которых можно заключить, что он всегда симпатизировал коммунизму и стал советским шпионом по идеологическим мотивам. Каковы были его истинные мотивы? Норман Года.
Большинство авторов предполагают, что у него были личные мотивы работать на КГБ, и что эти мотивы не обязательно идеологические. Я думаю, один из таких личных мотивов – разрушение Дрездена, внушавшее Фельфе гнев. Двое коллег Фельфе по организации Гелена, которые тоже работали на КГБ, были тоже родом из Дрездена. Другой мотив заключался в том, что советская разведка хорошо ему платила, гораздо больше, чем была его зарплата. У Фельфе была вилла, квартира, наполненная множеством дорогих вещей, прекрасная машина. Он вел образ жизни, явно превышающий возможности служащего его ранга. Но помимо денег, это был еще авантюризм, по крайней мере, так считала ЦРУ. Знаете, быть двойным агентом, рисковать, занимая высокий пост, это сильно щекочет нервы. Но никогда никто не предполагал, что он симпатизировал коммунизму. После того, как он вышел на свободу в 69 году, он поселился в Восточной Германии, и, возможно, его мемуары там не вышли бы, не напиши он о своих симпатиях к коммунизму. Думаю, ему нравился авторитаризм, но убежденным коммунистом он определенно не был. Его личное дело офицера СС, напротив, говорит о том, что он был убежденным нацистом.
Еще несколько слов о мотивах просоветской шпионской активности бывшего эсэсовца Фельфе. Исследователи истории советского шпионажа Кристофер Эндрю и Олег Гордеевский считают, что в основе ее лежало тщеславие. Ему нравилось получать награды не только в БНД, но и поздравления от высшего руководства КГБ, в том числе от его председателя Шелепина. И курировавший Фельфе в КГБ Виталий Коротков прекрасно все это организовывал. Ну а мемуары его не надо переоценивать. По свидетельству Гордеевского их писал отдел А первого главка КГБ. Там Фельфе очень ценили. Когда ФРГ его, наконец, арестовали и приговорили, 14 лет тюрьмы плюс заключение во время следствия, КГБ через несколько лет, в 69-м, удалось его обменять аж на 21 немца. Из них 18 тоже были шпионами.
Среди рассекреченных бумаг ЦРУ есть служебная записка, подписанная тогдашним руководителем берлинской базы Дэвидом Мёрфи. Это оценка ущерба, нанесенного Хайнцем Фельфе американским национальным интересам. Но вот что интересно. В 97 году вышла книга «Поле битвы Берлин», написанная бывшими противниками в Холодной войне, в том числе Дэвидом Мёрфи. Так вот, в книге успехи Хайнца Фельфе оцениваются гораздо скромнее, чем в записке, датированной 63-м годом. Почему Мёрфи изменил свое мнение? Норман Года.
Я думаю, с каждым годом, прошедшим после окончания холодной войны, последствия таких инцидентов представляются все менее и менее тяжелыми. В состоянии в 30 лет они уже не кажутся такими значительными, какими казались в то время. Не могу говорить от имени Дэвида Мерфи, хотя я и знаком с ним. Книга «Поле битвы Берлин» написана много лет спустя после того, как он вышел в отставку, и вообще с ним много чего другого произошло. Но когда это случилось, разведка расценила это как катастрофический провал.
Российские сообщения о последнем рассекречивании документов ЦРУ вставлен пассаж, перекочевавший туда, судя по всему, из аналогичных старых новостей 2005 года. О шефе гестапо Мюллере, ставшем после 17 мгновений весны в России почти национальным героем. След его потерян весной 45-го. На Западе поговаривали, что он мог сбежать к русским. А многие в России, особенно после выхода там перевода англоязычной фальшивки о вербовочных беседах с Мюллером американских разведчиков, поверили, что его скрывает ЦРУ. Рассекреченные в Штатах в 2001-2005 годах документы ни одну из этих версий не подтверждают. Профессор Норман Года, досконально изучивший в свое время американское досье шефа гестапо Генриха Мюллера, говорит Владимиру Абаринову.
Мы пришли к выводу, что он был убит в Берлине в последние дни войны. Единственное свидетельство о том, что он работал на советскую разведку, принадлежит перебежчику Петру Дерябину. Но гораздо больший объем косвенных доказательств говорит о том, что он погиб в битве за Берлин. Его труп не был найден, но нашли принадлежавшие ему предметы. Американцы и западно-германская полиция приложили все усилия к его поискам. За его семьей, ее телефонными разговорами, почтовым сообщением было установлено скрытое наблюдение. И не только за семьей, но и за любовницей, за всеми, с кем он мог бы вступить в контакт. Но никакого контакта так и не произошло.
Но вообще, очередное рассекречивание никаких сенсаций и потрясений не принесло. Пока, по крайней мере. Слишком долго мы все в Америке, в Германии, в России этого ждали. Для сравнения, когда Хрущев на 20-м съезде произнес свою «потрясшую мир» речь, в которой фактов было куда меньше, чем в любом из рассекречиваемых ныне документальных массивов ЦРУ, его слушателей от событий, им описываемых, отделяло 5, 8, максимум 20 лет, а нас от того, что содержат доступные теперь файлы, полвека и больше. Слишком многое мы уже знаем из того, что в них содержится. Да и массовое восприятие теперь изменилось. Шиндлером заинтересовались лишь после того, как на экраны мира вышел спилберговский «Список Шиндлера». Обретут ли открытые всем и мало кем прочитанные документы ЦРУ своего Спилберга? Рассекреченные документы ЦРУ о нацистах и их судьбах. В передаче принимали участие вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов, профессор университета штата Вирджиния Тимоти Нафтали и профессор университета штата Огайо Норман Года, продюсер Лина Ширяева. Вел передачу Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11.07 в прямом эфире, а повтор в 15.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. На северо-востоке Москвы в ночь на субботу произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил Интерфаксу представитель прокуратуры, самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в мусорный контейнер. Следствие по делу о захвате школы в Беслане продлено еще на полгода. Как пояснил замгенпрокурор России Николай Шепель, это сделано с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. В Подмосковье сегодня пройдет пленум ЦК КПРФ. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сообщил накануне, что его делегаты должны определить облик партии на предстоящее десятилетие. Россия согласовала с парижским клубом кредиторов схему досрочного погашения долга в размере 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского министра финансов Павел Кузнецов. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что 22 июня – последний день для создания правящей коалиции в новом парламенте. В Алма-Ате сегодня открылся второй саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 9 из 17 стран-участниц представлены главами государств. США и Евросоюз призвали Иран дать твердый ответ на международные предложения по его ядерной программе. Два палестинских боевика погибли в пятницу вечером в секторе Газа в результате израильского авиаудара. Израильское командование сообщило, что ракета была выпущена по автомобилю, в котором ехали экстремисты из группировки «Исламский джихад». В Словакии сегодня парламентские выборы. На востоке Афганистана в результате взрыва бомбы погибли двое военнослужащих сил коалиции. США намерены обратиться к России с просьбой пересмотреть планы о возможной продаже современного оружия Венесуэле. Совет Безопасности ООН одобрил перевод экс-президента Либерии Чарльза Тейлора в Гаагу.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Наступает лето, сезон отпусков. На наших глазах в России, ну, во всяком случае, в крупных городах, существенно изменились привычки и возможности по части отдыха. С одной стороны, советские отпускники на курорты ездили только в пределах СССР, в Крым, на Черноморское побережье, в Прибалтику. Избранные могли поехать на отдых в Болгарию или Венгрию. Это был предел мечтаний.
Да, я наблюдала одного некогда неплохо устроенного околопартийного журналиста, в новые времена прозябавшего. У него главной историей жизни так и осталась поездка в Болгарию на Золотой берег.
Сейчас те, у кого есть деньги, могут выбрать любое курортное побережье мира. Но, с другой стороны, те же обладатели денег практически лишились того длительного месячного советского отпуска. Теоретически, по КЗОТу он, конечно, есть, но не все могут себе позволить столь надолго отключиться от дел. Таким образом, советская культура отпусков, если не совсем ушла в прошлое, то сильно изменилась. И вот мы решили поговорить о том, как она складывалась, как начинался классический советский курортный стиль.
Я росла в семье, где организованные формы отдыха, санатории, пансионаты были не приняты. Но даже вокруг нашего подмосковного дачного поселка бродили отдыхающие из окрестных санаториев. По вечерам на всю округу неслась музыка с открытой танцплощадки в доме отдыха, а по утрам пионерские побудки. Теперь уже нет ни того, ни другого. Однако этот стиль отдыха времен зрелого социализма все же явно отличался от того, например, что описывала в письмах мужу некая московская ученая-дама, отправившаяся летом 1928 года во вновь открытый санаторий Цикубу в Тиберде.
Надо объяснить, что Цикубу – это Центральная комиссия по улучшению быта ученых при Совнаркоме Российской Федерации.
7 июля 1928 года. Тиберда. Итак, я ехала на вагоне с 12:40 дня среды 4 июля до 7:32 вечера пятницы. До чего было в вагоне душно, пыльно и грязно, и жарко. Я уже писала тебе. Приехали на Невинномысскую, это последняя станция перед Минеральными водами, утром в пятницу 6 июля. Тут выявилась вся наша неорганизованность, даром что научные работники. Партия собралась на вокзале, никто не знал, берет ли кто билеты дальше, кое-кто брал самотеком, а чего бы проще брать одному на всех. Наконец взяли билеты. 1 рубль 72 срыла, и влезли в жесткий, довольно отвратный поездок до Баталпашинска. Тут выяснилось, что с нами едет Нежданова и ее муж. Нежданова и Голованов сделали попытку перебить у нас легковой автомобиль. От нас же узнали, что есть автомобиль ГПУ, и из Ростова послали перехватную телеграмму. И это происшествие, толки, разговоры заняли у нас целый час. Говорили, что их поведение та же Головановщина и прочее. Довольно незаметно, 3 часа езды доехали до Баталпашинска. Баталпашинск — это выжженная степь с двумя пригорками. На одном — строящаяся станция еще с пустыми оконцами без рам, на другом — несколько старых автомобильных калош. Мы вылезли, и тут опять выяснилась и глупость наша, и неорганизованность. Нежданова и Голованова ругали, что они хотят в легковом, в то время как в легковой надо посадить больных, я в их числе и детей. А на станции все перепуталось, никто не знал, куда ему садиться, и те, которые больше всех негодовали на Нежданову, сами захватили легковой. В конце концов, я, измученная, таскала сама все свои 3 места, и чуть не ревя водворилась, наконец, в плевенький 3-местный фордик. Поехали сначала в автобазу, там перевешали вещи и выдали билеты.
Вспоминаю кошмарные советские автобусы в курортных местах. Переполненные, душные, редко ходившие. Но тут и автобусов-то пока никаких. Багаж взвешивали. Не существовало еще отечественного автопрома, потому и фордик.
Да, позднее бы никто уже и не сказал насчет старых автомобильных калош.
Позднее наша курортница делилась с мужем планом вернуться в Москву на аэроплане. Лететь около 6 часов, а стоит всего 34 рубля. Очень ей эта идея нравилась, не только из-за тягот дороги поездом. Я цитирую. «Здесь все неблагополучно с автомобилями. 3-го дня один автомобиль перевернулся и упал с обрыва, а другой взорвался. Все машины очень старенькие и страшно изнашиваются на здешних дорогах. Потом, если попадешь в дождь, пиши пропало».
Чем дальше, тем красивее становилась дорога. Все время идет она по ущелью вдоль горной реки. Для подробностей перечти Лермонтова и остыдливо в описаниях природы. И вдруг посреди этой дикости строящийся полный пилок, стружек, камней, черепицы и рабочих город. Будущий город, столица Осетии Микоян-Шахар, наверное, в честь Микояна. Это прямо поразительное зрелище. Строится он по плану, уже есть электрическая станция, несколько законченных совершенно домов, мост, здание исполкома, гостиница. Только страшно жаль, что довольно мертвая казенная архитектура. Ведь здесь просто черт знает что можно изобразить и какой простор творчеству. Что бы сделать можно было? Какая красота! После Микоян-Шахара пошла поразительная красота. Горы огромные, все круче изгибы реки, живописные аулы. Все горцы попадались в черных огромных бурках с поднятыми плечами и белых волочных шляпах на лошадях. Очень красивый народ. Один старый седой кавказец припустил лошадь изо всех сил, чтобы перегнать автомобиль, и стал махать шляпы, смеясь и что-то крича. Я вспомнила Есенинское про жеребенка и поезд. Не перегнал, конечно, и радостно размахивал шляпой. Ей-богу, радостно, признавал жестами себя побежденным. Приехали в Тиберду около 7 вечера. Оказывается, побили все рекорды по скорости. Вся остальная наша публика приехала 3 часа позже. Я, наверное, бы просто умерла в тот вечер, так была измучена. На следующий день первое, что поразило меня, — страшная жара. Вот еще одна врака про Тиберду опровергнута. За езду на автомобиле мне буквально спалило шею, лицо, грудь и плечи, как я не закрывалась.
Микоян-Шахар, так до 44 года назывался город Карачаевск. Любопытно, что 6 лет спустя в Москве был издан путеводитель по Тиберде. Наша героиня к нему никакого отношения не имела, однако в путеводителе те же места были описаны на удивление сходно. Те же эмоции по поводу нового города, горцы в бурках, лошади наперегонки с автомобилями. Чумазость местных пионеров трактуется по разряду симпатичной экзотики.
Из путеводителя «Тиберда», издание Московского дома ученых, 1934 год. Глиняные мазанки аулов Хумаринского, Георгиевско-Осетинского, Каменногорского. В белых новеньких зданиях школ чумазые черноглазые ребятишки с галстуками пионеров. За прилавками кооперативов продавцы в черкесках с кинжалами за поясом. На остановках в автомобиль садятся горцы в бурках и широкополых войлочных шляпах. Всадники на тонконогих маленьких лошадках скачут по обочинам дороги вперегонку с автомобилем. Огромные, похожие на волков, овчарки злобным лаем бросаются на машину. Приближаются синие в дымке горы. Из-за широкой излученной реки, прислоненные к темной зелени крутых склонов, белеют правильными рядами белые здания Микоян-Шахара. По каменному мосту автомобиль перебирается на левый берег пенистой Кубани и въезжает в город. Автостанция «Союз-Транса», гостиница, школы, педтехникум. Микоян-Шахар насчитывает только 7 лет от роду. В 1927-28 годах построена молодая столица Карачаевской автономной области, входящей в состав Северо-Кавказского края.
Поразительно неосвоенная страна, и добраться трудно, и все такое доподлинное. Вот представьте себе, сейчас в далеких экзотических странах вы увидите не столько туземцев как таковых, сколько специальных туземцев, приспособленных для показа туристам. Часть этих, допустим, бедуинов давно живет в городах, а для туристов работает бедуинами. А тут, на Кавказе 28-го года, для московской ученой дамы, нет, конечно, не дамы, гражданки, открывается изумительный мир. Она в письмах постоянно опровергает некие враки, в том числе насчет климата. И заново делает открытие, что на солнце днем сильно печет, а ночи прохладные. Более того, впервые в жизни видят танцы горцев.
Был день у нас у Саавиахима, и в Джамагате был устроен концерт. Первая часть выступали пионеры и цукубисты, а вторая на воздухе танцевали карачаевцы свои национальные танцы. Жаль, что было темновато и видно неважно, но все-таки все, что рассмотрелось, замечательно. И какие благородные танцы. Лучше всех танцевал председатель исполкома и его сын Юсуф. Они, оказывается, берут первые призы на состязаниях танцоров. Перед танцами молятся. Танцевали и танец шамиля, только без кинжалов. Вся суть в очень коротких и быстрых ритмичных движениях. Танцор будто хочет показать, будто он может быстро передвигаться, почти не шевелясь. Один танец танцевали босиком. Во время танцев танцорка задела керосиновую лампу, стоявшую на табуретке, и она разбилась, и еще хуже стало видно.
Это 1928 год, эпоха месячников культур народов СССР еще не настала. В 20-е годы царил революционный авангард, было не до фольклора.
Мне очень нравятся подробности быта на этом новом и довольно престижном курорте. Сама Нежданова отдыхает.
7 июля 1928 года. У меня отдельная комната номер 44. Была на двоих, и до сих пор не исключена опасность, что цикубы вселят второго. Она стоит 35 рублей в месяц. Балкона нет. С балконом есть всего две комнаты, но они заняты и на более жаркую сторону. Питание в цикубу 100 рублей в месяц. Есть медицинская помощь, есть прекрасный оборудованный солярий с душами и полнейшая возможность брать солнечные ванны, еще одна опровергнутая врака. Есть теннис, волейбол и специальная фотографическая комната. Климат резко изменчивый, ночами довольно холодно, но вполне можно спать, закутавшись, с открытыми окнами, что я и делаю. 11 июля. Плохо здесь с газетами. Сегодня мы читаем от 8-го, но никак нельзя захватить, они идут на расхват. Я пораньше встаю и бегаю прямо на почту, иногда таким образом захватываю. Встаю утром около 7:30. У двери каждой комнаты ставят кефир, бутылку на человека. Хоть я его и ненавижу, но в виде опыта уже второе утро с отвращением вливаю его в себя натощак, после чего жду в длинном хвосте умываться. Умывшись, вот еще одна опровергнутая врака. Тут уборные, как у людей, фаянсовые белые и спускаются лучше, чем у нас на Арбате. Одеваюсь и бегу на почту за газетой. Оттуда в цикубу завтракать. Его дают 8.5 часов. После завтрака иду домой прибирать комнату и читать газету, а если тепло, читаю на скамейке у столовой. Комнату прибираю сама. Уборщица здесь одна, ее не допросишься. Да к тому же у меня большое нежелание затруднять себя с ключом. Посему я съездила в аул в кооператив, купила мешок, половую тряпку и веник, и ежедневно сама прибираюсь, выметаю и мою пол. Ты, конечно, меня за это выругаешь. После этого я пишу письма. Опускаю тебе и маме и брожу по очень близким окрестностям. После ужина, 8 часов, чуточку болтаюсь у террасы, чтобы выяснить, не будет ли кто петь, и если нет, то ухожу к себе с фонариком. Тьма кромешная. 26 июля 1928 года. Как-то хотела тебе мою комнату описать. В общем, обстановка одиночной камеры. Койка, стол, табурет. Недавно появилась роскошь и восторг. графин, пузатый и огромный, выпросила новую табуретку.
Зато, цитирую, в ЦКУБУ все очень организовано для экскурсий. Дают массу еды, термос и чайник. Экскурсий было много – горным озерам, источнику Нарзана, ледникам, другим природным красотам. Но заметьте, в письмах нет упоминаний ни о книгах, ни о каких-нибудь умственных занятиях, кроме чтения газет. Похоже, никакой библиотеки в санатории ЦКУБУ не было, хотя он предназначался для ученых.
Оля, пора, наверное, сказать, кто, собственно, наша сегодняшняя героиня. Тогда она еще молодая была, а позднее стала очень маститой академиком и главой научного направления. Ее звали Милица Васильевна Нечкина. Она историк, специалист по революционному движению и главная в советской стране по истории декабристов. Я хочу, чтобы о ней рассказала нам историк и публикатор архива Нечкиной Елена Курапова. Кем была Нечкина в конце 20-х?
В конце 20-х годов Милица Васильевна была научным работником. Она как раз занималась исследованием движения декабристов. В 27-м году у нее вышло первое монографическое исследование на эту тему под названием «Общество Соединенных Славян». Монография была хорошо встречена, появилась масса рецензий, в том числе положительная рецензия в газете «Правда». И именно за эту монографию Милица Васильевна была премирована премией ЦКУБУ, которая была материализована в виде путевки в санаторий Теберда. Кроме того, Нечкина в это время вела очень активную преподавательскую деятельность. Она читала курсы по отечественной истории, по политэкономии во втором МГУ. Это преобразованные бывшие московские высшие женские курсы в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Это учебное заведение системы Коминтерна. И вы знаете, еще одна довольно серьезная научная нагрузка у Нечкина была в это время. Она стала принимать активное участие в подготовке первых изданий большой и малой советских энциклопедий. При этом она выступала и как автор собственных статей, и как редактор статей других историков. При этом можно сказать, что в ее дневниках этого времени, конец 20-х годов, вот по этой теме участия в создании энциклопедии, очень хорошие записи. Скажем, она недовольна статьями тех или других авторов, и при этом пишет, что эти статьи надо переписывать или перезаказывать, потому что, цитирую, «марксизм здесь и не ночевал».
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о том, как начинались советские курорты. Будущая академик Милица Васильевна Нечкина, тогда еще молодой научный сотрудник, летом 1928 года отправилась в Теберду, в только что открывшийся санаторий ЦКУБУ, Центральной комиссии по улучшению быта ученых. Перед этим она отдыхала в подмосковном академическом санатории «Узкое». Сейчас это в черте города, между Профсоюзной улицей и Севастопольским проспектом. Но санаторий до сих пор действует. Муж Нечкины, когда она поехала в Теберду, был в Крыму. А как вообще в 20-30-х годах складывалась эта практика курортов для тех, кто мог себе это позволить? Дело было не столько в деньгах, сколько в доступе к благам. Вот та же Нечкина. Куда она ездила отдыхать? Это вопрос к нашей гости, публикатору архивного наследия Нечкиной Елене Кураповой.
Ну, вы знаете, 20-е, 30-е годы можно даже несколько условно разделить по географическим как бы пристрастиям Милицы Васильевны. 20-е годы, середина 20-х годов – это Гагры, Ялта, вот 28-й год – Теберда. С конца уже 20-х годов, и особенно с начала 30-х, это в основном Подмосковье все-таки. Здесь два места привлекало внимание Милицы Васильевны. Это санаторий Узкое академическое, причем в санатории Узкое она бывала на протяжении всей своей жизни до середины 80-х годов. При этом она там не только отдыхала, но и активно работала. И второе место, куда Милица Васильевна с радостью и очень часто ездила, это ее дача в ближнем Подмосковье на знаменитой Николиной горе. Сохранились ее письма послевоенные, буквально 47-й год. Ее муж Давид Аркадьевич был в очередной командировке. Милица Васильевна с Николиной горы писала ему с восторгом, что ей чудом просто удалось перехватить машину с кирпичом у одного соседа, знаменитого писателя. И, собственно, эта машина с кирпичом существенно двинула постройки на их дачном участке. Ну, а что касается второй половины 30-х годов, то здесь уже было, ну, в общем, не до отдыха. В 37-м году семья Ничкиной попала в очень тяжелую полосу. Был арестован и затем расстрелян брат Милицы Васильевны Борис Ничкин. Также погибли братья старшие Давид Аркадьевич и младший. Старший брат Давид Аркадьевич был известным партийным государственным деятелем, наркомом земледелия периода коллективизации Яковом Аркадьевичем Яковлевым.
Ну, путевку в Тиберду надо было по тем временам добыть, достать. Помните, у Галича, героя одной из песен, следователь получил в месткоме льготную путевку на месяц в Тиберду. Ну, а Ничкина, ехавшая от ЦКБУ, должна была пройти медицинскую комиссию, получить справку, что нуждается в лечении, и как раз Тиберда ей подходит. Эту процедуру Ничкина описала своему мужу.
27 июня 1928 года, Москва. Во вторник, то есть вчера, пошла я в 3 часа на заседание медицинской комиссии в ЦКБУ. Отличие от предыдущих комиссий то, что закатывают самый настоящий медицинский осмотр. На последний, как и свойственно буржуазной идеологии, сначала вызывают мужчин, потом женщин. Ну, в число последних попал и я. Осматривали 2 доктора, и, собственно, был консилиум, так как они все между собой советовались. Общий вывод был таков, приблизительно, что в Тиберду, конечно, почему и не поехать. Я колбаской выкатилась в другую комнату, так называемую «красную гостиную», где уже сидела теплая компания со Шпаро во главе и задранным носом дуры Рафаиловны сбоку. Все жрали чай с лимоном. Когда я поближе подошла, вдруг какой-то бледный лик мне заулыбался и закивал так ласково, что мое сердце растаяло. Оказывается, Мещеряков. И сразу всем объявил: «Это моя сотрудница, моя сотрудница». Шпаро спросил, когда я хочу ехать, с 3 июля, и с кислой миной объявил, что местов нет. Я напомнила ему разговор о гостинице и забронированных номерах. Он, видимо, досадуя, что мне приходится отказывать, отношение его ко мне, видимо, весьма благоприятное, кисло стал тянуть, что уже после разговора нашего положение изменилось, и теперь уже ничего нет. Мещеряков сказал, что он всячески меня поддерживает. Шпаро уныло отвечал: «Я и сам ее поддерживаю. Не сверху ли поддержка?» И дело кончилось на том, что окончательное решение я узнаю через 3 примерно дня, и что меня постараются устроить. Впечатление самое мерзкое. Кстати, как это со времени разговора со Шпаро могло что-нибудь измениться? Говорили мы в среду, комиссия заседает по вторникам. В следующий же вторник я была на комиссии. Если места действительно были, то что ж, они помимо комиссии кого-нибудь устраивают? Наверное, так. Думаю, завтра или послезавтра позвонить им и все выяснить.
Шпаро был помощником управделами ЦКБУ, а Мещеряков входил в редколлегию «Правды» и заведовал госиздатом. Помните, у Булгакова писатели в «Массолите» рассуждают про дачи. Блага были, но не для всех. Вот у Ничкиной нашлась или подразумевалась, что не так уж важно, какая-то поддержка сверху. Она была очень идейная дама, причем не кривила душой, а искренне полностью разделяла. Изучала историю с марксистских позиций. Без газет никак не могла. Как раз, когда она была в Тиберде, в Москве завершился процесс по шахтинскому делу. 50 инженеров и техников обвинялись во вредительстве. 5 получили смертные приговоры.
16 июля 1928 года. Тиберда. Публика здесь обычная, цикубистская, то есть на 70% сволочь. Очень любопытно было наблюдать впечатление ее и реакцию на шахтинское дело. При встрече расскажу подробности. В общем, отношение обострилось, и еще резче прошла грань между советским и несоветским элементом. Тут у нас в Джамагате живут в нижнем этаже пионеры, кажется, кремлевский отряд какой-то, и любопытно наблюдать отношения. В день кооперации пришли они от сельсовета с предложением устроить в помещении ЦКБУ на большой террасе маленький вечер. Отдыхающих цикубистов просили устроить маленький концерт, ведь у нас тут Нежданова, Голованов, Миронов и куча других артистов. Что поднялось, что сделалось, боже ты мой! И кодекс законов о труде вспомнили, что они где отдыхают. И карачаевцы где блох принесут, и лужайку вытопчут, и пыльно будет. И еще что, прямо и не вспомню. Музыкант один гордо публично заявил: «Ни перед пионерами, ни перед царствующей фамилией играть не буду. Сволочь!» После этого поверишь, что один профессор сказал, глядя на пионеров. Мне передавали: «Счастливые комсомольцы». А что? Да они доживут до падения советской власти, а я не доживу. Конечно, из дня кооперации ничего не вышло, и пионеры что-то там отдельно организовывали на отдаленной лужайке. Особенно старался все разрушить один старый профессор, ваш, первый МГУ. Он прямо чуть до истерики не дошел. Я и сама видела, как у него руки дрожали. Но надо сказать, что остальные 30% есть хорошие. Большинство молодежь. Один парень очень старался устроить кооперативный день. Этот дрожащий профессор кричит ему: «Да вы, конечно, партийный, это понятно». А он-то был беспартийный, и профессор влип. Есть кучка коммунистов, больше связанные с институтом красной профессуры, и жены их коммунистки. С ними хорошо, но, к несчастью, сегодня они последний день. Останется чуть ли не один человек. Окружение мое за столом – ужас. Три старых девы-антисемитки, и не скрывают, еще философию разводят. Они, конечно, тоже за кодекс законов о труде против кооперации. По их мнению, плевать в потолок и преподавать на рабфаке – никакой разницы, ибо еще не доказано, для чего живет человек. Добавить к этому, что одна – преподавательница рабфака, и как раз химии.
В другом письме Нечкина сообщала мужу, что, цитирую, «с обслуживающим персоналом, особенно со сторожем, дворником и милиционером, у меня очень хорошие отношения, а с цикубистами неважные». В тех же письмах находятся и объяснения, дополняющие, а может быть и проясняющие, принципиальную идейную сторону ее отношения к несоветской интеллигенции. Нечкина комплексовала и была болезненно самолюбива. Цитата. «Тебе, наверное, кажется, вот Милка веселится и все ездит с компаниями. Уверяю тебя, это только с виду. Ко мне вернулось мое девичье настроение, страшная угнетенность и тоска. Мне кажется, что я хуже всех, что я самая гадкая, некрасивая, что меня все чураются». И так всегда, в цикубу в особенности.
Оля, я думаю, что комплексы и интимные переживания могут что-то объяснять, но отнюдь не извинять. Допустим, старые девы-антисемитки могли быть и в самом деле неприятными особами. Но, кстати, была ли приятной особой сама Милица Васильевна? С этой ее прямолинейной и очень эмоциональной верноподданностью режиму. Ведь мы уже знаем из ее эпистолярного наследия, что рожденная в буржуазной профессорской семье Нечкина отдавалась пролетарской власти с той гипертрофированной самозабвенностью и страстью, которая наблюдается порой у некрасивых женщин, опасающихся, что их избранник к ним охладеет.
Есть одна деталь, как мне кажется, очень характерная для идейных людей той эпохи, а может, для любых идейных людей. Увлеченные идеей строительства коммунизма, они ко всему относились инструментально, и к людям, и к природе. Вот впечатление Нечкиной от экскурсии в горы. Масса цветов, горные хребты, сосны, виден ледник Аманаус, гордость этих мест. Одним словом, говорят, вылитая Швейцария, да, и горные речки, шумливые, полные водопадов, кипят белым кипятком, и прямо через них сосны перекинуты цельные вместо мостов, ведь это будущее электричество.
Странно, но вот отсюда один шаг до знаменитой формулы «лес рубят, щепки летят». Но про щепки Нечкина и не вспомнила. Надо признать, она была совершенно искренна в своих излагаемых в интимной переписке чувствах и убеждениях. Искренне приветствовала приговор по шахтинскому делу. И последующие тоже. К сожалению, этот энтузиазм коммунистически образованные женщины разделяли тысячи читателей ее сочинений и миллионы их не читавшие. Гвозди бы делать из этих людей. Но мудрый вождь сделал из них винтики машины советского строя. Уж очень по материалу подходили. Вы слушали «Документы прошлого». Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия
если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».